Глава 12. Длинный дом. «Это длинный дом», — сказала Аска, поднимая руку. «Здесь и живут навси». Белка приподнялась, цепляясь за борта каноэ. Лодка скользила быстро и плавно, острый нос резал темную воду. Белка почти не ощущала движения. Но вот плот Вима качала «Будь здоров». Вспомнив причину той качки, девочка прикусила губу. Вурл, большой и сильный друг, ее защитник. Что с ним случилось? Когда белка вынырнула, она сразу увидела Вима. Но медведь исчез, и белка не знала, утонул ли он, разбился о камни или же ему удалось спастись. Позже, когда белка выбралась на берег, она искала медведя с помощью фигурки хранителя рода, но ничего не получилось. Видимо, мать Аэйла в самом деле забрала его к себе. Солнце и ветер окончательно развеяли утренний туман. Поверхность озера сверкала ярко-желтыми бликами. Оно было огромным. Белка видела один берег, но как ни старалась, так и не смогла разглядеть противоположный. Горизонт таял в сизой дымке. Длинный дом стоял на толстых сваях шагах в 20 от берега. Он совсем не походил на маленькие полукруглые хижины шалаши Кая, длиной не менее 50 шагов. Настолько высокий, что человек мог бы стоять там в полный рост и не дотянулся бы до потолка. Дом был построен из тяжелых бревен. Крыши устилали сырые пучки тростника. Снаружи на стенах висели многочисленные черепа оленей. Длинный дом ощетинился острыми ветвистыми рогами. Правда, грозный вид портили развешанные повсюду связки сушеной рыбы. Перед домом покачивались на волнах с десяток каноэ лебедей. По широкому помосту расхаживали люди. Несколько женщин, сидя на корточках, что-то плели из тростника. Крепкий рыжебородый мужчина обтесывал наконечник для копья. Он то и дело поднимал руку, любуясь своей работой на солнце. Из дыр в крыше поднимались тонкие струйки серого дыма. Белка почувствовала его запах и напряглась. Ноздри затрепетали. Дым. Теплый, уютный запах человеческого жилища. Как давно она его не слышала. Запах нес обещание отдыха и крепкого сна, тепла и сытной еды, надежду на то, что худшее уже позади. Дым походного костра пахнет совсем иначе. Кто-то заметил их лодку и замахал руками. Кирк махнул в ответ. Каноэ качнулось, будто лебедь раскланивался перед длинным домом. «Надеюсь, еда у них готова», — пробурчал Кирк, берясь за весло. «Уже живот сводит». «Только о животе и думаешь», — фыркнула Аска. «Не только», — Кирк тряхнул головой. «Еще я думаю о том, что скажет отец, когда ты покажешь ему своего... ну, этого». Он кивком указал на Вима. Аска не ответила, но во взгляде промелькнуло беспокойство. Вим спал. Аска держала его голову на коленях. Странная она какая-то, эта девушка навси. На вид всего на несколько лет старше белки и немногим выше. У нее были красивые волосы, прямые, длиной до пояса и цветом, как самые яркие блики на воде. И глаза небесно-синего цвета. Белке она нравилась. Но то, как она смотрела на Вима, белку это злило. Хотя она не понимала, почему. «Эй!» — послышался окрик со стороны длинного дома. «Где вы были? И кого еще с собой привезли?» — кричал рыжебородый мужчина, делавший наконечник копья. Каноэ подплыл достаточно близко, и белка смогла разглядеть его лицо. Один глаз у рыжебородого был выпученным, словно в глазницу пытались вставить яйцо, но не довели работу до конца. Другой, наоборот, оказался маленьким, будто мужчина не мог раскрыть века. Все это придавало лицу выражение злое, как у огрызающейся водяной крысы. «Не поверишь, Лорхи!» — крикнул Кирк и добавил гораздо тише. «И не обрадуешься». Легким грибком он направил каноэ к сваям. Там их уже ждали. На деревянном помосте стоялось десяток мужчин и женщин. На лебединую шею набросили длинную петлю и крепко привязали лодку. Двое мужчин помогли Кирку вытащить Вимма из каноэ. Его осторожно положили на бревна помоста. Аска быстро вылезла из лодки и встала рядом. Остальные навси отступили, озадаченно смотря на Вимма и выбравшуюся вследом белку. «Кто это?» — спросила какая-то женщина. «Ну, — начал Кирк, но Аска его перебила. Мы встретили их в тростнике. Их необходимо накормить и дать отдохнуть. Они проделали большой путь». «Но кто это?» — повторил вопрос рыжебородый Лорхи, пальцем проверяя, насколько острым получился наконечник копья. Аска смерила его взглядом. «Они из другого племени, и они наши гости». «Минг», — деловито сказал Кирк, — «помоги-ка мне. Отнесем парня в дом. Освободите место у очага. Где Туа?» «Они с Паки с утра ушли на охоту», — ответили ему. Кирк взял Вима под руки, другой парень — за ноги. Сопровождаемые остальными мужчинами, они направились к входу в дом, о чем-то переговариваясь. Аска смотрела им вслед. Белка стояла на краю помоста, не решаясь подойти ближе. Под любопытными взглядами женщин навси она чувствовала себя неловко. В поисках поддержки она дотронулась до фигурки хранителя рода. Где-то в отдалении услышала голоса животных или птиц. Она не поняла, кого именно. Образы сливались друг с другом, и настроиться на них не получалось. Белка разжала пальцы. «Пойдем», — сказала Аска, беря белку за локоть. «Я покажу тебе дом. Там женская половина». Не успела белка опомниться, как уже сидела перед круглым очагом, сложенным из плоских камней. Худая старуха с красным лицом кормила огонь сухими ветками. Белка подняла руки, и жар домашнего очага защипал кожу. Девочка потянулась, наслаждаясь волнами тепла. Старуха улыбнулась беззубым ртом. В длинном доме царил полумрак. Солнечный свет пробирался в щели между бревнами. В широких желтых полосах кружились крошечные пылинки. Женщины расхаживали среди них, то исчезая в тени, то вновь появляясь, точно деловитые домашние привидения. В углу играли дети. Круглолицая девушка баюкала младенца. Над очагом, на треноге, висел кожаный мешок, в котором варилось мясо. Старуха то и дело толкала его палкой, и он начинал вращаться, источая жирные запахи еды. У белки уже текли слюнки, в животе покалывало. Наконец старуха сняла мешок с огня. Вылив парящую воду под ноги, старуха развязала шнурок и вывалила огромные куски дымящегося мяса. Белка наклонилась вперед, вдыхая тягучий аромат. «Спасибо, матушка Ши», — сказала Аска. Она положила в деревянную плошку пару особо жирных кусков. Белка с благодарностью приняла угощение, вдохнула сытный запах мяса, а затем повернулась к девушке. «А у вас есть ложка?» «А что это?» — удивилась Аска. «Особая палка для еды, чтобы не обжигать пальцы».
«В твоем племени едят палками?»
«Нет», — белка вздрогнула, «но у меня больше нет племени». Она взяла большой кусок мяса и тут же положила обратно, подула на пальцы.
«Нет племени?» — растерялась Аска.
Старуха придвинулась ближе.
«Ты ведь Кайя?» — спросила она, подслеповато щурясь.
Белка кивнула. Старуха заулыбалась и затрясла головой. Еще немного и отвалится челюсть.
«Моя бабка была Кайя», — сказала она. «Она рассказывала, раньше навси были Кайя. Очень давно они пришли на большое озеро и стали здесь жить».
Протянув руку, она дотронулась до щеки белки холодными и сухими пальцами.
«Такая юная и одна. Куда ты идешь, девочка Кайя?»
«Я иду за своим родом», — проговорила белка.
Старуха словно все поняла и убрала руку.
«Ешь!» — сказала она, ткнув плошку узловатым пальцем. «Тебе нужны силы! Много сил!»
Белка впилась в мясо зубами. По подбородку потек жирный сок. В два счета разделалась первым куском и взялась за следующий.
«Как это нет племени?» — снова спросила Аска. «Тебя изгнали?»
Белка резко выпрямилась.
«Нет! Люди на летающих лодках пришли в селение, забрали всех и сожгли дома».
«На летающих лодках?»
«Они похожи на птиц», — сказала Белка. «Их крылья растут из головы, они грохочут и ревут громче, чем стадо бизонов».
«Громовые птицы!» —
одна из женщин прикрыла рот рукой.
«Вы их видели? Куда они улетели?»
«Нет, мы не видели», — Аска показала на старуху. «Матушка Ши рассказывала», — та поскребла подбородок.
«Давно, когда не было длинного дома, и навсе жили на берегу, громовые птицы прилетели в селение. Они сожгли дома и унесли людей. Остались лишь те, кого духи спрятали в тростнике. А потом пришел одноглазый Кетчил и построил длинный дом. Так навсе стали жить на воде».
«А птицы больше не возвращались?» Старуха покачала головой. «Где же их искать?» Белка оглядела женщин. Никто ей не ответил. Девочка уставилась в миску. Теперь, когда река кончилась, Белка не знала, куда ей идти. И как она теперь найдет свое племя?
«Хозяйка пауков знает», — сказала матушка Ши, разглядывая собственные руки.
«Кто знает?» — переспросила Белка.
«Хозяйка пауков», — сказала Аска шепотом. «Она знает и прошлое, и будущее, и она тебе поможет».
«И где искать эту хозяйку пауков?»
«Пауков?» Белка могла расцарапать лицо любому, кто назовет ее трусихой, но при мысли о пауках ее спина и руки покрывались мурашками. Маленькие, мохнатые, многоногие существа. Что в них страшного? Но белка предпочла бы выйти с ножом против саблезубой кошки, чем дотронуться до паука.
«На паучьем дереве», — сказала Аска. «Надо плыть на каное. Я отвезу тебя потом, когда ты отдохнешь».
Снаружи послышался свист. Аска вышла из дома, но вскоре вернулась.
«Пойдем», — сказала она, беря Белку за руку. «Отец хочет тебя видеть».
«Отец?»
«Одноглазый Кетил», — сказала Аска. «Он вождь навси».
«А где Вим?» — спросила Белка, шагая следом за Аской. «В мужской части дома», — сказала девушка. «Не волнуйся, о нем позаботятся. Он еще спит. А когда проснется, его накормят».
Аска прикусила губу, а затем добавила: «Пусть попробует сделать что-то не так». Навстречу вышел рыжебородый Лорхи. Остановился, перегородив дорогу. «Это и есть девчонка, исцеляющая раны?» — спросил он, наклоняясь к Белке.
Смотреть на него было тяжело. Выпученный глаз постоянно двигался, второго не видать. Лорхи глядел куда угодно, только не на собеседника.
«Моему брату надо научиться держать язык за зубами», — мрачно сказала Аска.
«Постой», — сказал Лорхи, поднимая руку.
«Я порезал палец. Может, она его вылечит? Ой, как больно!»
«Отойди», — нахмурилась Аска. «Твой палец сам заживет. А мы идем к отцу. Он хочет ее видеть, и ждать он не любит». Лорхи криво усмехнулся и отошел на полшага. Но стоило Аске подойти ближе, он схватил ее за руку.
«Погоди», — сказал он. «У меня есть для тебя подарок».
Он вытащил небольшой продолговатый предмет. Блестящие накладки сверкнули на солнце.
«Смотри, какая красивая вещь! А еще смотри, как она умеет!»
Он поднес предмет к губам и дунул. Послышался дребезжащий звук. Это оказалась музыкальная коробочка, на которой Вим играл свои странные песни.
«Нравится?»
Аска изумленно уставилась на музыкальную коробочку. Лорхи снова подул в нее. Лицо аж раскраснелось от усердия. Противный звук совсем не походил на песни Вима. Должно быть, коробочка была заколдована. и подчинялась лишь одному владельцу. Аска протянула руку, но Лорхи убрал коробочку за спину. «Я тебе ее подарю», — сказал он. «Но взамен...» «Это вещь Вима», — сказала Белка. «Что?» — сказал Лорхи, поворачиваясь. Их глаза встретились. Белка уже сталкивалась с подобными взглядами, злыми, жестокими и жадными. Точно так же смотрел на нее Тойк, когда хотел отнять у нее рыбу. «Это вещь Вима», — повторила Белка. Рука потянулась к ножу. Аска выхватила музыкальную коробочку и отскочила назад. Лорхи уставился на свою руку, перевел взгляд на девушку. «Ах ты дрянь!» — зашипела Аска. «Уйди сейчас же, или...» Щеки девушки пылали, она сжала кулаки. Лорхи попятился. Кадык на тонкой шее ходил ходуном. «Ты еще...» Не договорив, он улизнул в дом. «Дрянь!» — процедила Аска, словно сплюнула слово под ноги. Из двери выглянул Кирк. «Аска, отец ждет, а он...» Девушка схватила его за одежду и дернула. Кирк даже не сопротивлялся и лишь изумленно таращился на сестру. «Что ты разболтал?» «Я? Я ничего?» «Беги к Виму», — проговорила Аска, — «и сиди рядом, не на шаг, понял?» «Да ты чего?» — Кирк отступил, поправляя одежду. «Если с ним что-нибудь случится», — продолжила Аска, — «я с тебя заживо сдеру кожу. Я вырежу твой болтливый язык и...» Девушка шумно выдохнула. «Да успокойся», — сказал Кирк. «Ничего с твоим будущим мужем не случится. Ты еще здесь?» Кирк хотел что-то сказать, но махнул рукой и ушел, бормоча про сестру идиотку. «С будущим мужем?» — переспросила Белка. «Но...» «Пойдем», — сказала Аска, смотря в спину брату. «Отец ждет. Нельзя заставлять его ждать». Они вошли в длинный просторный зал. На стенах, как и снаружи, висели оленьи черепа. Множество черепов. Белка посмотрела на пустые глазницы, и ей стало не по себе. Пол устилали мягкие шкуры, и шагов было не слышно, но Белка все равно ступала как можно осторожнее. Тишина казалась живой и плотной. Даже звуки снаружи не осмеливались сюда проникать. Огонь в большом очаге еле теплился. Красные угли то вспыхивали, то снова гасли. «Это главный зал», — сказала Аска. «Здесь собираются все навси. Тут мы пируем после удачной охоты». Девушка говорила негромко, но в тишине зала голос прозвучал подобно удару грома. «Собираются все навси». Кроме них в зале никого не было, хотя... Белка прищурилась. В тени у дальней стены стоял помост, укрытый мохнатыми черными шкурами. «Медвежьими». Белка поежилась. «Кайи не убивали медведей, а уж сдирать с них шкуры и нести в жилище было и вовсе немыслимо». Следуя за Аской, Белка подошла ближе. На помосте сидел старик, седой как лунь и такой худой, что лицо походило на череп, обтянутый блестящей желтой кожей. Длинная борода свисала ниже пояса, морщинистые руки покрывали старческие пятна. Глаза старика были прикрыты, словно он спал, хотя губы его двигались. Он что-то шептал, но Белка не услышала ни звука. Старик кутался в тяжелую медвежью шкуру. На голове красовалась коническая шапка, украшенная рогами тура. Одной ногой он опирался на череп неизвестного белки животного, не меньше черепа мамонта и с огромными острыми зубами хищника. Аска подтолкнула ее в спину. «Не бойся», — прошептала она, — «он тебя не обидит. Это Кэтил, мой отец».
«Аска!» — послышался голос, похожий на скрип старого дерева. «Ты привела чужую девочку?»
«Да, отец». Кэтил поднял голову.
«Подойди ближе, дитя!» — проскрипел он. «Я хочу на тебя взглянуть».
Собравшись силами, Белка шагнула к старику. Один глаз Кэтила сиял пронзительно зеленым цветом. Второй, пустой и бледно-серый, затянула мутная пелена, точно сгустившийся туман.
«Не бойся, дитя, я тебя не трону».
«Я не боюсь», — белка выпрямилась. «И я не дитя».
«А кто ты?»
— голос звучал тихо, будто шорох осенней листвы.
«Я Кая из рода медведя»,
— белка вскинула голову.
«Хорошо», — проговорил Кэтю. «И как же тебя зовут, Кая из рода медведя?»
Белка прикусила губу. Она стояла в паре шагов от старика, ноздри щекотал приторный сладковатый запах. «Ее зовут», — начала Аска, но Кэтил поднял руку, и девушка замолчала.
«У меня нет имени», — сказала белка, опустив взгляд. «Я не прошла испытания».
Старик медленно кивнул.
«Тебя изгнали из твоего племени?»
«Нет», — голос ее дрогнул. «Громовые птицы сожгли селение Кая и забрали людей. Я шла за ними следом».
«И пришла сюда. Тяжелый путь для маленькой девочки».
Белка промолчала.
«Хорошо, наконец», — проговорил Кэттил. «Ты можешь остаться с Навси. Мы дадим тебе имя».
«Остаться?»
«Ты сильная девочка, раз смогла сюда дойти. У тебя будут сильные дети, а Навси нужна свежая кровь».
Белка напряглась. «Остаться здесь с этими людьми и обрести имя и новый дом, где есть теплый огонь и еда». Она потянула себя за косичку с волосами Олфа. «Нет», — сказала она, — «я Кая, а не Навси. Я должна найти свой род». Кэтил уставился на нее ярко-зеленым глазом.
«Ты могла бы стать Навси. Не боишься пожалеть о своем выборе?»
«Нет».
«Ты сказала», — вздохнул Кэтил. «Я мог бы тебя удержать, но ты выбрала трудный путь, девочка без имени. Я не хочу мешать. Можешь оставаться сколько тебе нужно, но помни, с каждым днем уйти будет все тяжелее».
«Спасибо», — белка склонила голову. Старик вяло махнул рукой и закрыл глаза. Аска потянула белку за рукав.
«Пойдем», — прошептала она. «Ему нужно отдохнуть».
Белка отошла от помоста. Кэтил не шелохнулся. Отблески пламени дрожали на острых рогах его шапки.
«А где второй?» — неожиданно спросил старик. «Кир говорил, вы нашли двоих».
«Он еще не пришел в себя», — сказала Аска. «Как только...»
«Хорошо», — сказал старик. «Он из твоего племени, девочка без имени?»
Белка покачала головой. «Нет, я встретила его в пути. Он из разных племен».
«Из разных племен?»
«Я таких не слышала». Белка припомнила. «Что же говорил Вим? Карела, русский, датча...»
«Великий Один! Как его зовут?»
«Он называет себя Вим, но это кратко, а целиком длиннее».
«Вим... Вильгельм?»
Кэтил попытался подняться, но сил не хватило, и он опустился обратно на шкуры. Плечи его тряслись. Аска бросилась к отцу, однако Кэтил взмахом остановил девушку.
50 зим, — прошептал он. 50 долгих зим я ждал, когда кто-нибудь...»
«Чего ты ждал, отец?»
«Оставьте меня», — сказал Кэтил. «Когда Вим проснется, сразу приведите его ко мне. Даже посреди ночи я буду ждать. 50 зим».
По его щекам струились блестящие дорожки слез. Аска попятилась к выходу, таща за собой белку.
«Конечно, отец, сразу, как только проснется».
Они вышли из зала.
«Никогда не видела его таким озадаченно», — сказала Аска.
«Надо сказать Кирку». Она шагнула в сторону мужской половины дома, но в этот момент раздался крик: «Лодка!» Вдалеке белка разглядела еще одно белое каноэ, украшенное лебединой головой. Оно неспешно приближалось, покачиваясь на волнах. «А кто ей управляет?» — спросила белка. «Я не вижу людей». «Что?» — Аска ладонью прикрыла глаза от солнца. «Там же никого нет. Они что, упустили лодку?» Это заметили и другие. Двое мужчин навсе уже забрались в каноэ и погребли в сторону приближающейся лодки. Аска покачала головой.
«Кирк!» — позвала девушка.
Ее брат словно появился из воздуха.
«Ну что еще? Я слежу, как ты и сказала, глаз не спускаю».
Отец сказал, когда Вим проснется, даже ночью ее перебил дикий вопль. Один из мужчин в каноэ размахивал руками, подавая какие-то знаки.
«Что-то случилось», — проговорил Кирк.
Лицо его мигом стало серьезным. Мужчины зацепили пустое каноэ и быстро плыли обратно. Белка увидела испуганные пепельно-серые лица.
«Что там у вас?» — крикнул Кирк,
но ему не ответили. К тому времени, как каноэ добрались, на причале собрались, наверное, все навси, которые были в длинном доме. Вышла даже матушка Ши, едва передвигая ноги. Все молчали. Белка оказалась в первом ряду и потому сразу увидела, что же лежало в каноэ. Девочку чуть не вывернуло наизнанку. Ноги подкосились. Так не бывает. На дне лодки в глубокой темной луже плавали кровавые ошметки, в которых с трудом угадывалось человеческое тело. «Это Туа», — прошептал за спиной Кирк. «Его одежда». Белка сглотнула. «А где его голова?» Никто не ответил.